Картина разворачивается так. Ну, просто представьте ситуацию. Некто заключает пари на жизнь человека.
Звучит уже довольно жутко.
Да, причем делает это совершенно без ведома самого этого человека. И чтобы выиграть этот спор, инициатор пари полностью разрушает чужую карьеру,
угу.
забирает все сбережения, а затем, и это самое страшное, физически уничтожает всю семью этого человека.
Да, это, конечно, абсолютный кошмар.
Точно. А после того, как жертва проходит через, ну, просто невыносимые страдания и требует хоть каких-то объяснений, инициатор вместо ответов начинает запугивать ее своей властью.
Ага, демонстрировать силу.
Вот именно. А в самом финале он просто возвращает деньги обратно, вообще отказываясь приносить извинения или как-то, ну, объяснять мотивы своих поступков.
Знаешь, звучит как сценарий какого-то очень жестокого психологического триллера.
Да, на первый взгляд так и есть. Но на самом деле это краткий пересказ одной из древнейших книг человечества, библейской книги Иова. И этот некто, заключающий пари, это Бог.
Да. И для многих это становится настоящим шоком.
Именно поэтому сегодня мы глубоко погружаемся в материалы лекции доктора Джона Уолтона. Если быть точной, это его 26-я сессия под названием «Бог в книге Иова».
Отличный материал, очень нестандартный подход.
Да, и миссия нашего сегодняшнего разбора – исследовать этот крайне противоречивый, а местами откровенно шокирующий образ. Цель состоит в том, чтобы помочь аудитории, которая, ну, не боится сложных вопросов и любит искать нестандартные ракурсы, преодолеть первоначальный информационный диссонанс.
Потому что диссонанс там, скажем прямо, огромный.
Точно. Нужно докопаться до сути и прийти к настоящему моменту озарения. Ведь если читать этот текст бегло, без подготовки, поведение Бога выглядит пугающим. Так, давайте с этим разберемся.
Да, давай посмотрим на факты.
Мы видим сцену, где Бог, создатель Вселенной, кажется, вообще не в курсе, чем занят сатана, и вынужден спрашивать его об этом на небесном собрании.
Mm-hmm.
Затем следует это странное пари на жизнь живого человека. Бог без какой-либо видимой причины разрушает жизнь Иова и, по своему же собственному признанию, допускает гибель его семьи.
Да, это, пожалуй, самый тяжелый момент в книге.
А дальше полное игнорирование отчаянных просьб Иова о диалоге. Вместо ответов на вопросы о справедливости звучит, ну, грандиозная речь из бури в стиле «я бог, а ты нет», с какими-то долгими рассказами о мифических существах – бегемоте и левиафане.
И ни слова о самом паре.
Вот именно, а в конце просто возврат богатства, никакой защиты своих действий. Это, ну, просто сбивает с толку любого мыслящего читателя.
И я бы сказал, что такое замешательство абсолютно естественно. Когда человек сталкивается с подобным описанием, первая реакция – это логический и моральный ступор.
Ну да, я сама была в таком ступоре, когда впервые в это вчитывалась.
Сюжет кажется почти абсурдным, если не брать в расчет, насколько разрушительны последствия для главного героя. Но чтобы по-настоящему понять механику этого текста, необходимо сделать шаг назад. Нужно перестать воспринимать его как прямую документальную хронику исторических событий.
То есть перестать читать это как сводку новостей.
Точно. Доктор Джон Уолтон предлагает совершенно иную перспективу. Чтобы расшифровать книгу Иова, на нее нужно взглянуть исключительно через призму литературных приемов. Сам подход к чтению должен радикально измениться.
Но, слушай, для начала нужно честно взглянуть на то, как эта ситуация выглядит без всяких там богословских фильтров и попыток сгладить углы.
Да, давай снимем розовые очки.
Если перенести этот сюжет в современные реалии, получается просто дикая картина. Это выглядит так, словно эксцентричный генеральный директор гигантской корпорации встречает в коридоре своего конкурента.
Ага.
И просто на спор, ну, чтобы доказать лояльность своего самого преданного, самого эффективного топ-менеджера, этот директор уничтожает всю его жизнь, блокирует счета, разрушает репутацию, доводит человека до абсолютного краха.
Просто наблюдая, сломается тот или нет.
Именно. А когда менеджер выдерживает это нечеловеческое испытание, директор молча возвращает ему должность и ключи от кабинета. Никаких извинений. Просто вот твоя работа, возвращайся к делам.
В реальном мире такого руководителя немедленно признали бы психопатом.
100%. Его бы засудили.
Да, и в этой корпоративной аналогии директор в конце еще и читает топ-менеджеру двухчасовую лекцию о том, как сложно устроена логистика компании, вместо того, чтобы объяснить причину увольнения.
О, да, это идеальное описание той речи про Левиафана.
Вот именно поэтому поверхностное чтение заводит в тупик. Мы привыкли задавать тексту вопрос, является ли это откровением Бога о самом себе.
То есть показывает ли он здесь свой истинный буквальный характер, верно?
Да. И доктор Уолтон утверждает, что этот вопрос в корне ошибочен. Это поднимает важный вопрос. Правильный вопрос должен звучать так, что именно эта книга раскрывает о Боге. Это не хроника божественной психологии, это инструмент.
Звучит так, будто требуется полная перенастройка оптики. Если буквальное восприятие этих событий ведет в моральный тупик, то что именно мы должны увидеть, когда смотрим на структуру самого произведения?
Смотри, ключевой тезис доктора Уолтона, который, ну, просто меняет правила игры, заключается в следующем. В этой конкретной книге Бог — это литературный персонаж.
Подожди, просто персонаж.
Да, точно такой же конструкт, как сам Иов, как его друзья, жена или те самые Левиафан и Бегемот. Этот персонаж был риторически сформирован древним автором для достижения строго определенных целей. Возьмем сцену Небесного Совета в самом начале, где Бог спрашивает сатану, откуда тот пришел. Автор не описывает реальную механику управления Вселенной, где Богу, ну, нужны еженедельные планерки, чтобы быть в курсе новостей.
Да, было бы странно думать, что Всеведущему нужны отчеты.
Абсолютно. Здесь используются общепринятые на Древнем Ближнем Востоке представления о божественной бюрократии.
То есть это просто знакомый древним читателям культурный троп. Ну, типа царь на троне, принимающий отчеты от своих агентов.
Именно так. Богу в реальности не нужно получать информацию, у него нет пробелов во всеведении. Весь этот диалог – искусственно созданный мотив для развития сюжета. Он нужен исключительно для того, чтобы задать отправную точку истории.
Но слушай, здесь необходимо бросить вызов этой концепции. Называть Бога просто персонажем пьесы, не является ли это слишком удобной отговоркой?
В каком смысле?
Ну, возникает ощущение, что мы говорим, окей, это художественный вымысел, поэтому давайте спишем любую жестокость на креативность автора. Если Бог здесь лишь литературный инструмент, не лишает ли это текст вообще всякого смысла? Разве это не попытка оправдать то, что современной аудитории просто неудобно читать?
Я понимаю твои сомнения, но это не отговорка, а скорее механизм фокусировки внимания. Литературный вымысел очень часто используется для передачи фундаментальных истин, которые просто невозможно донести через сухую хронику.
Ну хорошо, а как это работает с самим Пари?
Давайте посмотрим на Пари. Разве Богу нужно было устраивать этот эксперимент, чтобы узнать истинные мотивы Иова? Нет, у Бога нет сомнений. Это Пари служит одной единственной цели – задать читателю главную философскую проблему всего произведения.
Ту самую проблему, служит ли Иов Богу даром.
В точку. Остается ли человек праведным, когда лишается абсолютно всех благословений? Этот конструкт создан для того, чтобы отвечать на вопросы читателей, а не для того, чтобы разрешать сомнения Бога, которых нет.
То есть читателю не было бы никакой пользы, если бы текст просто констатировал факт. Бог знает, что Иов бескорыстен.
Именно. Текст должен провести аудиторию через расследование, заставить ее сомневаться и искать ответы вместе с героем.
Хорошо, но если это искусно созданный литературный конструкт, возникает логичный вопрос. Зачем автору понадобилось сделать его настолько радикальным? Почему нельзя было обойтись, меньшими потерями? Это, знаешь, напоминает строгий научный эксперимент или, скажем, испытание материала в брокамере. Когда инженеру нужно доказать абсолютную прочность нового сплава, он не просто тестирует его в обычных комнатных условиях.
Да, но он помещает его в вакуум.
Да, изолирует абсолютно все внешние переменные и доводит давление, температуру и нагрузку до абсолютного максимума, пока система не начнет трещать по швам. И вот здесь начинается самое интересное. Только так можно узнать истинную природу материала. Кажется, автор делает то же самое с верой Иова, изолирует ее от любых внешних стимулов.
Замечательная аналогия. И чтобы этот сплав действительно показал свои свойства, инженер искусственно выкручивает давление до абсурдного уровня, которого в естественной среде практически не бывает. Экстремальность ситуации здесь строго необходима.
То есть автор не мог просто забрать у Иова половину овец и на этом остановиться?
Именно. Уолтон подчеркивает, что крайности в страданиях Иова также важны для структуры сюжета, как и крайности в его невероятном богатстве до этого. Почему Иов должен был потерять все без остатка?
Если бы он потерял только имущество, но семья осталась бы жива, а здоровье крепким, философский конфликт бы просто не состоялся.
Да, всегда нашлась бы лазейка для утешения. Читатели или друзья Иова сказали бы, ну, деньги – дело наживное, главное, что близкие рядом, ради них стоит жить и верить дальше.
Вот-вот, ничто меньшее, чем тотальная всеобъемлющая потеря, не создало бы вакуума, необходимого для чистоты эксперимента. Если бы осталась хоть одна переменная, за которую можно зацепиться, концепция бескорыстной веры не была бы проверена до конца.
Получается, Бог не проявляет здесь безразличия к человеческим жизням.
Верно. Потому что перед нами не исторический репортаж о божественном безрассудстве. Эта экстремальность – верный признак того, что перед нами искусственно созданный полигон для изучения сложнейшей теологической концепции.
И чтобы окончательно принять мысль о том, что древние авторы могли использовать Бога как литературный инструмент в экстремальных сценариях, нужно, наверное, посмотреть на более широкую картину. Является ли это аномарией только книги Иова, или в библейской традиции есть другие примеры такого метода?
Да, неопределенно есть.
Ну, мне сразу вспоминаются притчи, пожалуй, самый известный способ обучения в этих текстах.
Да, и доктор Уолтон как раз опирается на притчи Нового Завета, чтобы проиллюстрировать, как работает этот литературный механизм в мозгу слушателя. Давайте разберем Евангелие от Матфея, 20 главу, притчу о работниках в винограднике.
Ага, помню такую.
Хозяин нанимает людей утром, в обед и за час до конца рабочего дня, а вечером платят абсолютно всем одинаковую сумму.
Но с точки зрения экономики, логики и базовой справедливости это полный абсурд. Тот, кто пахал под палящим солнцем 12 часов, получает столько же, сколько тот, кто пришел под конец дня.
Да, и абсурдность здесь – это не ошибка, а сама суть метода. Бог представлен в роли этого хозяина, когда мозг слушателя сталкивается с такой вопиющей экономической несправедливостью, он испытывает когнитивный диссонанс.
Ага.
И этот диссонанс заставляет слушателя остановить буквальное восприятие. Человек понимает, ага, это не инструкция по управлению бизнесом, здесь заложен метафорический смысл. Мозг вынужден отказаться от анализа тарифов и начать искать глобальную идею в данном случае, идею о радикальной, не поддающейся расчетам щедрости.
Значит, когда автор использует гиперболу или абсурд, это своего рода сигнал для аудитории прекратить воспринимать текст как хронику.
Да, абсолютно.
А как насчет более жестких примеров? В Матфея 18 есть притча о немилосердном должнике.
Угу, сложный текст.
Там хозяин, который, ну, символизирует Бога, прощает огромный долг своему слуге. Но когда этот слуга отказывается простить копейки своему товарищу, хозяин в гневе отдает его на пытки и истязания, пока тот не выплатит все до конца.
Да, звучит сурово.
Если читать буквально, образ Бога получается крайне жестоким. Означает ли это, что мы вообще никогда не должны использовать действия Бога в этих текстах для составления его, так сказать, психологического портрета?
Именно. И снова мы видим этот механизм в действии. Отдать человека на пытки – это намеренное преувеличение. Это шоковый элемент, призванный показать разрушительные духовные последствия непрощения. Никто не должен делать вывод, что природа Бога – это природа палача, пытающего должников.
То есть это опять метафора, выкрученная на максимум?
Да. Что здесь действительно увлекательно, так это то, что важнее смотреть не на то, что физически делает персонаж внутри сюжета притчи, а на то, какую мысль автор транслирует через эту экстремальную ситуацию. Смысл кроется не в деталях поведения героев и не в их психологическом портрете, а в том сдвиге парадигмы, который они вызывают у слушателя. Есть и другие примеры в Луке 16, например, Бог не хитрый делец, а в Луке 11 он не неохотный сосед, которого нужно донимать просьбами.
Получается, книга Иова использует тот же самый гиперболический механизм, что и притчи Христа, просто разворачивает его в масштабе огромной эпопеи.
Совершенно верно. И точно такой же принцип анализа мы обязаны применить к финалу истории Иова. Когда мы снимаем эту призму буквального восприятия, ложные впечатления отпадают сами собой, и открывается истинный смысл.
И вот мы подходим к самой кульминации. Иов потерял все. Он сидит в пепле и требует суда. Он бросает вызов небесам, прося простого объяснения за что, где справедливость.
Угу.
А вместо четкого ответа Бог появляется из бури и читает ему лекцию по зоологии. Он описывает устройство Вселенной, говорит о диких животных, о бегемоте, о Левиафане. Ни слова о паре, ни слова о причинах. Почему автор оставляет Иова без ответа на его прямые мольбы?
Смотри, если бы Бог в финале спустился и сказал: «Знаешь, Иов, смотри, было такое паре с сатаной, мне нужно было кое-что доказать. Ты справился. Извини за эти ужасные неудобства, вот твои деньги назад».
Это было бы нелепо.
Это полностью разрушило бы послание книги. Такой финал подтвердил бы ложную идею о том, что отношение человека с Богом – это контракт, который можно оспорить в суде, потребовав отчета за каждую неприятность.
Ага, баш на баш.
Да, но книга учит обратному. А что касается этой пугающей речи о мифических и диких животных, в других текстах, например, в псалтирях, Бог описывается как близкий, доступный, готовый ответить на нужду. Но речи с бури показывают другую грань. Описание непостижимых, диких, неконтролируемых творений означает, что Бог, и это термин самого Уолтона, несократим.
Несократим, ого! Это, знаешь, как пытаться объяснить симфонию, читая только математические формулы акустики.
Прекрасное сравнение.
Можно высчитать частоту звука, децибела, герцы, разложить все на сухие цифры. Математика будет правильной, но она никогда не передаст, почему музыка вызывает слезы. Симфония несократима до простой формулы. Значит ли это, что и концепция божественной справедливости не может быть сведена к примитивному алгоритму «сделал добро, получил конфету, сделал зло, получил удар молнии»?
Абсолютно точно. Музыка несократима до цифр, а пути Вселенной несократимы до алгоритма возмездия. Иов и его друзья на протяжении всей книги пытались поместить Бога в аккуратную коробку человеческой транзакционной логики.
Но мир устроен сложнее.
Да. Мир, созданный в мудрости, дик, сложен и часто не поддается прямому объяснению. Бог не нуждается в оправдании перед человеком и не подотчетен ему. Главная мысль, которой подводит текст, заключается в том, что этой глобальной мудрости следует доверять, даже когда причины происходящего скрыты во мраке.
Итак, что же все это значит? Собирая все элементы воедино. Этот текст предназначен не для того, чтобы показать, как Бог решает свои проблемы с сатаной на небесах.
Нет, конечно.
Он служит литературным инструментом, чтобы каждый читатель мог исследовать, как концепция справедливости взаимодействует с нашим человеческим опытом, зачастую болезненным, запутанным и лишенным очевидного смысла. Это, по сути, руководство по восприятию необъяснимого.
Если мы свяжем это с более широкой картиной, становится ясно, что пути Бога намного сложнее, чем люди могут себе представить. Когда информация извлекается из неправильных элементов текста, например, когда детали небесной бюрократии или пари анализируются как реальные исторические факты, создается искаженная, пугающая картина.
Да, глубокий философский трактат превращается в абсурдный репортаж.
Именно. Но понимание литературной природы текста, понимание того, как работают экстремальные метафоры, раскрывает величие этого произведения. Оно заставляет мозг отказаться от поиска простых ответов и перейти на уровень доверия к этой самой несократимой сложности бытия.
Это действительно меняет перспективу. Погружение в этот парадоксальный текст подходит к концу, и книга Иова открывается не как история о жестоком споре, а как мастерский инструмент для разрушения стереотипов. Огромное спасибо всем, кто присоединился к этому разбору сегодня.
Да, это был очень глубокий разговор.
Но остается пространство для размышлений. Если природа высшей мудрости в великой литературе намеренно скрывается за такими экстремальными, порой нелогичными декорациями, чтобы сломать шаблонное мышление, не говорит ли это нечто важное о современности? Сегодня существует какая-то огромная одержимость немедленными, четкими и логичными объяснениями любого кризиса. Люди требуют, чтобы мир был понятным, предсказуемым и справедливым в каждой мелочи.
Желание все контролировать.
Да, но, возможно, эта жажда простых ответов – лишь ловушка. Она ослепляет, мешая увидеть ту самую несократимую, невероятно сложную картину мира, где математика причин и следствий – уступает место простому доверию. Каждому из нас стоит оставить этот вопрос открытым для самостоятельного осмысления.